Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив журналист Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра». Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
+7 985 970 45 45. Всем вам известен этот номер телефона, по которому вы можете прислать ваши смски Александру Проханову. Кроме того, что есть еще? Есть наш сайт www.ekmsk.ru. Там вы можете выстраивать кардиограмму эфира, голосуя каждую минуту за слова Александра Проханова или против его слов. Кроме того, в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Через этот канал тоже можете задавать вопросы. Ну все, вроде бы с этим мы закончили, Александр Андреевич. Сегодня ваш день. Ну вот ваш, поверьте. Дело в том, что сегодня стало известно, что через перевалочный пункт в Ульяновске, возможно, будут проходить не только грузы, но и воинский контингент НАТО. Об этом объявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров, выступая в Госдуме. В связи с этим много вопросов к вам, которые пришли на наш сайт. Ну, от самых простых, как вы относитесь к размещению военной базы США и НАТО в Ульяновске, до того, можно ли тратить астрономические суммы на создание военной техники против НАТО и одновременно проводить тесное сотрудничество в военной сфере.
Я думаю, что сам факт учреждения натовской базы на территории России приветствуется либералами. Это давно желаемый либеральный итог, итог либеральной политики 20 лет. Сам по себе факт, он интересен, потому что это этап. Этап натонизации России. Мы начинали с малого. Мы открыли свое небо для американских грузов, помещая их на наши транспортные самолеты, досматривая их и перевозя их через пространство Сибири, туда вот в Среднюю Азию, в Афганистан, на этот знаменитый Кабульский или Баграмский аэродром, который я очень хорошо помню. Причем говорилось, что эти грузы не военные. Это фураж, это амуниция, это бинты, это капельницы, это продовольствие.
А вы не верите?
Нет, я верю, так оно и было. Почему не верю? Я верю, да, так оно и было. Это были военные, но не стреляющие, не боевые грузы, которые везли наши самолеты с нашей таможенной контрольной службой. Потом ситуация несколько изменилась. Стали летать американские транспортные самолеты. И эти транспортные самолеты по-прежнему досматривались, и по-прежнему при обнаружении, там, не знаю, ядерного оружия или каких-нибудь боеприпасов их снимали и объявлялись протесты. Потом эти досмотры были сведены практически до минимума. Американцы стали таскать туда бог знает кого.
Может быть, какое даже ядерное оружие, Александр Андреевич? Я, может быть, что-то пропустила, но какое ядерное оружие?
Шутка. Но они стали туда таскать и вооружение, не знаю, неизвестно какое, и военные контингенты. И теперь, наконец, вот четвертый этап, мы установили на нашей территории в Ульяновске американскую или натовскую военную базу.
Я протестую только, подождите. Вот нам говорят, что это ни в коем случае не база. Вот совершенно не военная база НАТО.
Это не база.
Это перевалочный пункт.
Это кемпинг. Это кемпинг. Это голливудская площадка, где ведутся съемки талантливых голливудских актеров на тему участия натовских войск в войне.
Нет, ну база. Там они должны как-то жить, там должны
Повторяю, а все говорят база. Наши говорят перевалочный пункт.
Перевалочный пункт.
Это опровергает тот тезис, с которым начинали наши политические военные лидеры. Никогда стопа натовского военного не коснется российской земли. Сейчас ни одна стопа, там будут контингенты двигаться, маршировать. Ну, может, они маршировать, их будут таскать на бронетранспортерах или на грузовиках американских. Это этап, еще один очередной этап для создания в России натовских зон, зон натовского влияния. Причем, повторяю, это происходит на фоне усиливающихся слухов, связанных с тем, что в случае обострения обстановки социальной в России, в случае волнений, бунтов, восстаний, наша власть, кремлевская власть, подписала некий меморандум с американцами, позволяющий им, американцам, установить контроль подразделения морской пехоты США над нашими ядерными объектами.
Александр Ильич,
прообраз этого соглашения был заключен еще во времена Ельцина. Это была открытая договоренность. Речь шла о том, что когда вот был хаос с распадом Советского Союза, и непонятно было, что делать с этим ядерным оружием, которое оставалось за пределами России, было назначено 4 места, куда это ядерное оружие должно было быть гипотетически свезено на российской территории. И эти 4 места, 4 пункта по существу могли могли быть подконтрольны американским военным контингентом в случае хаоса. Теперь ядерное оружие, оно расползлось, уже нет этих чиркпунктов, оно находится в лесах, в зонах, на подводных лодках, и поэтому такого рода контроль над шахтами невозможен. Но возможен контроль над ядерными центрами, над Саровым, над Челябинском, над Томском центром. Уже такой отчасти контроль установлен, потому что там стоят американские приборы, которые отслеживают радиационную обстановку.
Вы имеете в виду компьютеры, которые производятся, допустим, в Соединенных Штатах?
Нет, я имею в виду датчики, мониторы, которые расставлены по всей территории ядерных центров, и которые отслеживают радиационную обстановку.
Ну так мы просто сами, наверное, такую технику не производим. Вот
мы вообще ничего не производим. Мы производим только зубочистки. И поэтому мы и должны отдать нашу страну под контроль НАТО. И этой техники, и натовские войска. Вы правы, вот либералы говорят, что Россия, она страна первобытная, отсталая, населенная мохнатыми, чудовищными русскими людьми, у которых никогда не было ядерного оружия, и суда побольше натовских изящных, элегантных морских пехотинцев.
Александр Андреевич, вот я вас сейчас слушаю, у меня такое впечатление, что я начинаю медленно сходить с ума. Знаете
вы
почему?
Вы уже давно сошли с ума.
Да, нет, во время ваших эфиров это так у меня и происходит. Потому что я слушаю вас и хочу понять, какие такие либералы все это сделали? Александр Андреевич, ну помилуйте. Это же решение. Вот смотрите, нам объявил это
они
Лавров.
Они приветствуют это.
Да
это восторг.
Же?
Если бы
какой
здесь...
восторг? Это же решение.
Но вы-то против этого? Вы-то в ужасе от этого, конечно?
Нет, я не знаю, как мне к этому относиться. Но ведь это решение властей.
Как.
А власть это
я у нас понимаю, что вы сторонница
Путин,
Красной
Медведев.
Армии, Красной Победоносной Красной Армии. Для вас это решение чудовищно.
Нет, мы должны с вами понять, кто это сделал. Но мы это сделаем ровно через минуту. Я напомню, что у нас журналист Александр Проханов в студии. Особое мнение.
Психиатра вызвать вам?
Давайте.
Все.
Я постой! Реклама!
Капли в нос Грипферон – это профилактика и лечение гриппа и простуды даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни.
О показаниях и противопоказаниях Грипферона читайте в инструкции.
Венецианские каналы, великолепные парки, озера, дизайнерская подсветка – все это с доставкой на дом. Безопасность, покой и удивительная природа – это тоже вам. Миллениум Парк. Гордость компании Village Estate. Уникальный поселок на Новой Риге, которому нет аналогов. Ни в России, ни в мире. Миллениум Парк. Стремитесь к совершенству. Живите здесь. Звоните 974-0000. 974-0000.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение журналиста Александра Проханова. Еще раз напомню, что вы можете присылать свои вопросы по СМС плюс 7-985-970-45-45. Все остальное найдете на нашем сайте, на сайте «Эхо Москвы». Там же вы можете выстраивать кардиограмму эфира с Александром Прохановым. Итак, вы мне обещали разъяснить. Кто же все-таки проводит такую политику? Кто допускает сюда, пусть это не база, пусть это перевалочный пункт НАТО, но ведь только что мы слышали во время предвыборной кампании антиамериканские выпады, что говорит Дмитрий Рогозин, который у нас отвечает за оборонку и за военно-промышленное сотрудничество и так далее, который даже игрушки считает, он нужно производить только наши, с нашей военной техникой. И вдруг нам объявляют глава МИДа Сергей Лавров, Владимир Путин не возражает, Дмитрий Медведев не возражает, соглашение подписано, у нас будет база, перевалочный пункт НАТО в Ульяновске. Причем здесь либералы? Или оппозиция, к примеру?
Попробуйте прислушаться к тому, что я говорю. Попробуйте прислушаться.
Я слушаю вас внимательно.
Первый мой тезис такой, что либералы, либеральные круги не возражают против этого. Они в восторге. Чем больше здесь будет натовских контингентов, тем спокойнее будут либералы собираться на Болотной площади, а у Прохорова будут сохранности.
Да, они могут возражать или не возражать.
Попробуйте прислушаться
к
тому, что...
они не имеют никакого отношения к принятию решения.
Попробуйте, несмотря на ваше глубокое душевное заболевание, прислушаться к тому, что я говорю. Тезис первый. Либералы в восторге от случившегося. Тезис второй. Это инициация кремлевской власти, инициация Путина.
Все-таки.
Нет, не все-таки. Мы же с вами не дураки. Понимаем, что это решение государственной важности. И это решение принял Кремль. На мой взгляд, это трагическое решение. Оно не трагическое в стратегическом, там, военно-стратегическом отношении. Оно трагическое в мировоззренческом отношении. Потому что именно удар по самосознанию национальному, травмирование национального самосознания таким вот образом, что по существу все это выглядит как начало крупномасштабной оккупации натовскими войсками российской земли. Уже вот закупка натовских образцов вооружения, перевод структуры военной России Сердюковым на натовское членение, бригадное. Все это порождает больные, мнительные предположения относительно того, что, несмотря на все внешние заявления антинатовские, Россию втаскивают в НАТО. И это ульяновская история травмирует общественное патриотическое сознание России. Теперь, почему это произошло? Почему это произошло? Я пытаюсь объяснить себе. Не я был инициатором создания этого перевалочного пункта. Я думаю, что Путин, будучи избранным против воли либерального меньшинства и также вызвав тем самым огромное недовольство эстаблишмента американского, потому что нет более ненавистного для американцев персонажа, чем Путин, он, находясь в очень жесткой конфронтации со средой информационной, политической, вынуждены идти на компромиссы. Это компромиссное решение. Что это значит? Во внешней политике России, в американо-российских отношениях много конфликтных зон. Например, иранская проблема или сирийская проблема или проблема ПРО. Это зоны острейших конфликтов. Есть сферы сотрудничества. Такими, их немного. Этой сферой является афганская проблема. И этой сферой является борьба с терроризмом. Поэтому в сфере американо-российского сотрудничества в контексте афганской проблемы это решение объяснимо. И это компромиссное решение, которое является частью...
Но, подождите, тогда чем плохо? Значит, всем только хорошо от этого решения, правда же?
Нет, мне это ужасно. Вам хорошо, Путину хорошо.
А чем ужасно-то?
Мне?
Да.
Но для меня является кошмаром, если бы, например, над Кремлем развивался натовский флаг. Казалось бы, ничего особенного, правда? Ну что, трепится флаг, развивается, ветер веет красивый.
Ну, флаг или это фашистский флаг. Символ, подождите.
Или фашистский
флаг. А здесь
флаг,
вот вам пишут, склады для перегрузки с российских самолетов на поезда, флаг, имущество.
Флаг,
это военная база,
флаг
что ли?
Это символ. Флаг – это символ, а присутствие американской базы, натовской базы на территории России – это больше, чем символ. Это символ, переведенный в практику. Для меня это катастрофическое решение, понимаете? И это не для меня одного, я думаю, что очень для многих людей, особенно для тех, кто отдал свой голос за Путина во время выборов.
Вот я вас об этом хочу спросить. Об этом, на самом деле, смотрите. С одной стороны, сначала Кремль нагнетает антинатовскую и антизападную риторику, и антиамериканскую. И когда люди уже готовы зааплодировать и закричать там «долой, долой НАТО, долой Америку», вдруг нам с трибуны Госдумы заявляют: а у вас будет перевалочная база НАТО в Ульяновске, и это нам всем выгодно. Вот действительно здесь поневоле сойдешь с ума, когда сначала тебя подталкивают к тому, чтобы кричать там «долой НАТО», а потом говорят «браво НАТО».
Так это же песня.
Зачем это делать?
Сойдешь поневоле с ума.
Да. Вот, смотрите.
Да, Мариночка, нет, ничего, успокойтесь. Ничего. НАТОвские войска еще не подходят к Арбату. Значит, все это ужасно, по своей точке зрения. Это огромный диссонанс. Это одно из противоречий вот кремлевской, путинской, медведевской власти, противоречий, которое разрывает нашу внутреннюю, внешнюю политику на куски, на части. И этот разрыв, он присутствует. Этот разрыв драматичен. И он не позволяет мобилизовать население России для прорыва. Для развития, для модернизации. Потому что вот эта двусмысленность, это постоянное противоречие, это отмена действительно вот этих авангардных представлений и работа на национальных кодах. Путин работал во время предвыборной кампании на национальных русских кодах, которые говорят о том, что да, Россия – это альтернативная цивилизация, она в опасности, над ней веют беспилотники НАТО, готовимся к отпору, к моральному, к военному, вкачиваем деньги в военно-промышленный комплекс, и вдруг эти коды, которые вдруг завибрировали, задышали, ожили после 20-летней спячки.
А по ним молотком?
Вдруг по этим кодам наносится удар. Поневоле сойдешь с ума. Но это к вам не относится, потому что речь идет
о
патриотических кодах.
Но вы меня успокоили, вы сказали, что...
Либералы должны быть спокойны. Либералы должны быть спокойны. НАТОвские войска здесь, Поэтому либеральные
представления... А как вы думаете, что мы, ну то есть Кремль, за это получил?
Он получил относительную лояльность по отношению к тому, что намерен делать Путин. Вот это его, значит, может быть, отчасти извиняет.
Как интересно, если... а что он намерен делать?
Ну, намерен вкачать, он намерен вкачать 23 триллиона рублей в развитие оборонного комплекса. Он намерен вкачать эти деньги в модернизацию ВПК, создание новых систем оружия. Вот я завтра еду в Тулу на оборонный завод, где строятся новые типы вооружений для предотвращения бесконтактной войны.
Ну, вот сразу выдали военный секрет. Военную тайну.
Нет, ты выслал мою частную жизнь.
Хорошо,
потому но вот... Папарацци могут ехать туда.
И опять-таки по неволе сойдешь с ума. Здесь я вынуждена повторить вам вопрос слушателя. Вот как можно одновременно тратить астрономические суммы на создание военной антинатовской техники и проводить сотрудничество, тесное сотрудничество с НАТО?
Политика и дипломатия – это не строится не на декартовой Аристотелю и логике, это квантовая логика. Там можно много одновременно делать. Там можно убивать врага и одновременно после убийства заниматься его реанимацией и реинкарнацией.
Все-таки, что бы ни произошло, Кремль вы всегда будете оправдывать, правда?
По-моему, все, что я сейчас говорил, пошла я по логике Кремля, вы правы. Да, очень трудно вести эфир сумасшедшим, действительно. Я буду делать некоторые снисхождения и скидку.
Это Александр Проханов. Сегодня это его особое мнение. У меня к вам второй вопрос, который связан, ну, тоже с внешней политикой. Вот в российском генштабе разработан план действий на случай нанесения ударов по Ирану. Вы об этом знаете?
Конечно, я же и разрабатывал его.
Угу. Ну, тогда, может быть, вы знаете детали, потому что пока детали никто не обнародует. Но план уже разрабатывается. Сегодня об этом объявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Это не мудрено, потому что в случае нанесения Израилем или Америкой, или Израилем при посетительстве Америки удара по Ирану, конфликт будет разрастаться стремительно. И он захватит территорию не только Израиля и Ирана, он захватит территорию всего Ближнего Востока, он перекинется в зоны Ирана, Китая и Пакистана. Весь шиитский мир, он огромный, он поднимется на дыбы, и поскольку будут применены, по-видимому, и ядерные средства, во всяком случае, умные бомбы с обогащенным ураном, сверхтяжелые, сверхточные бомбы, то вот это ядерное...
Это с чьей стороны?
С стороны Израиля. То, конечно, антиамериканское восстание шиитских контингентов в Пакистане, у которого есть ядерное оружие, чревато большими непредсказуемыми опасностями.
Я просто хотел ядерное... спросить, при чем здесь Россия? Вот с какой стороны здесь...
Знаете, Россия находится на планете Венера. Земные проблемы России не касаются. Если здесь будут полыхать ядерные взрывы, Россия будет далеко. Она будет заниматься проблемами полотной площади с Венеры. Значит, Россия находится в эпицентре этого процесса. Кстати, ближневосточная война, о которой все говорят, что невероятно, она включает так называемый Большой Ближний Восток, а Грузия входит по американской терминологии в этот Большой Ближний Восток. Значит, эта война затронет Грузию. Грузия, как вам известно, находится очень далеко от России. Между нами полярные льды и целые океанические пространства.
Мы просто с вами говорим об этом уже как о данности какой-то, а я бы хотела уточнить, насколько это вообще вероятно.
Мы с вами говорим как о данности, потому что к этой войне готовится, ее анонсируют.
Ее анонсируют, но насколько она вероятна?
Вот когда... говорят о ружье, которое висит, и оно заряжено, оно стреляет. И, повторяю, это война, которая будет или не будет. В всяком случае, я думаю, что Россия делает все, чтобы этой войны не было. Эта война Россию затронет напрямую, потому что катастрофа геополитическая и геоэтническая в Азии, в азиатском регионе, который очень близко от Ближнего Востока, приведет к окончательному краху режима Карзая в Афганистане, к окончательному краху американского присутствия там, в этих регионах. Это сместит все оси баланса в Азии. Это будут огромное количество беженцев. Из Ирана попрут беженцы в ближайшие территории, в Азербайджан, в Дагестан. И это чревато для России. Более того, как ни странно, есть некоторые люди, говорящие, что такая война выгодна России, потому что это приведет к резкому взлету цен на нефть, а вся наша экономика движется на избыточном профите за счет нефти.
То есть Россия может втайне подталкивать от какой-то из сторон к такой войне, считаете?
Я думаю, что вот этот прагматический, ублюдочный, извините меня, взрывный интерес, связанный с ценами на нефть, он настолько примитивен, его перекрывают риски, гигантские риски, что внешняя политика России, даже если бы она возглавлялась не таким мудрым лисом, как Лавров, каким-нибудь кретином ельцинских времен, она бы все исключала подталкивание Израиля к бомбардировке Ирана. Но здесь еще другой момент. Я очень надеюсь, хотя меня опровергнут все основные мои иранские друзья, что все-таки у Ирана есть какая-то грязная бомба, хоть какая-то грязная, хоть не классическая ядерная, а грязная. И этот грязный ядерный заряд в случае бомбардировки Ирана им посыпет головы израильских безумцев. И Израиль будет посыпан этой ядерной бомбой, как возмездие за этот чудовищный удар. И я думаю, что Нетаньяху, у которого неплохо поставлена разведка, он опасается того, что у Ирана такая грязная бомба есть.
Но вы, на самом деле, там в начале нашего разговора об этом вы упомянули то ли Америку, то ли Израиль. Вот кто-то из них... А, собственно, кто здесь заинтересован? Вот Америка-то заинтересована в нанесении такого удара или все-таки нет?
Америка, если послушать эти предвыборные дебаты сегодняшних американских прецедентов, то да, речь идет о подавлении ядерной программы Ирана, которая якобы стоит на дюйме от создания классической ядерной бомбы.
Но это заявление на официальном уровне.
А на неофициальном уровне?
А на самом деле?
А на уровне чего? Официально? На уровне разведок?
Но вы же всегда
или на уровне
Нью-Йорк
Таймс?
Вы же всегда смотрите вглубь. Корень проблем.
Я бывал много раз в Иране. Конечно, я не был допущен в секретный центр, хотя был в Бушере, который строила Россия. Я могу вам так сказать одно, что все иранцы мечтают иметь бомбу. И либерального направления, и фундаменталистского направления. Они сходятся на том, что бомба Ирану нужна. Если бы сейчас у Ирана была бомба реальная, никто бы не пикнул о бомбардировке Ирана. И атомная бомба в современном мире является оружием сдерживания. Давайте поклонимся ядерной бомбе. Это святая бомба, которая предотвратила мир от Третьей мировой войны.
Нет, вы знаете, с вашего позволения, я все-таки бомбе кланяться не буду. Я надеюсь, что мы с вами... Нет, не буду, Александр Андреевич.
А я вас заставлю.
Нет, давайте встретимся через 3 минуты. Может быть, за это время,
вот за это время
у вас запал пройдет.
Я скажу зрителям, что вы за это время
Александр Проханов в студии «Особого мнения». Мы встречаемся через несколько минут. Программа «Особое мнение». Марина Королева, Александр Проханов, журналист, главный редактор газеты «Завтра». Напротив, здесь в студии +7 985 970 45 45. И все остальные каналы связи найдете на нашем сайте, на сайте «Эхо Москвы». Ну, давайте немного о наших делах внутрироссийских. У нас, знаете ли, тоже тут хватает всего. Вот сегодня стало известно, что Госдума собирается пригласить главу МВД Рашида Нургалиева выступить на правительственном часе. Это связано с чудовищным случаем, который произошел в Казани. Вы слышали, наверное, там умер человек, которого задержали, потом он умер в больнице. Вроде бы он был изнасилован там бутылкой в отделении милиции. Ну, действительно, тут просто и комментариев-то, наверное, не дашь никаких. Ну, вот тут депутаты сегодня сказали, что они возмущены событиями в Казани. Наши слушатели тоже возмущены, присылают вам вопросы. Вот спрашивают, что делать с милицией и полицией? Там же была аттестация после того, как была переименована служба, да? Вроде бы должны были отобрать лучших. Ну, кто виноват, что делать, это все понятно. Но, заметьте, никто не отправлен в отставку. Ни глава МВД Татарстана, ни глава МВД России в связи с подобным случаем. Это нормально?
Не знаю. Я очень далеко от субординационных всех вещей. Я просто, как ни странно, вижу связь вот этого чудовищного случая, ужасного случая, например, с этим перформансом «Девиз в храме Христа Спасителя».
Каким-то образом?
Вот я вижу эту связь. Это говорит о том, что исчезли табу. Все растабуировано, все дозволено. В народе поселился зверь. Этот зверь явился результатом вот этой чудовищной культуры и пропаганды, которая сдирает с человека человеческое, растабуирует в нем зверя и животное.
Александр Андреевич, помилуйте, ну в полиции какая культура? Вы о чем?
Ну, конечно, полиция
же работает. Ну, что там, какой там постмодернизм, возможно? Ну, что вы, ну, в самом деле.
Нет, ну что, ну, в советской милиции не было этого, потому что все...
Может быть, нам просто не говорили об этом?
Не говорили, а на самом деле там истязали. Я знаю, что и Козьмодемьянскую застрелили милиционеры. В советской милиции не было этого, потому что советский человек был подвержен мощнейшей обработке на протяжении 70 лет. Эта обработка была связана с тем, чтобы задавить в нем животное, задавить в нем свирепого человека.
Ну и человека тоже задавить.
Задавить в нем животное, задавить в нем свирепого человека. В нем пытались разбудить Творца, сотоварища, человека жертвенного, художника и героя. Удалось это сделать или нет, я до конца не знаю. Во всяком случае, моя среда, в которой я жил и воспитывался, демонстрировала высочайшие примеры нравственного героизма и стоицизма. После 91 года возникла культура насилия, культура осквернения, культура пыток, культура торжествующего зверя. И по существу то, что сделали эти люди в застенке, они сделали только потому, что у них нет никаких сдерживающих центров. Видимо, они не боялись увольнения, пистолетов. Они получили жертву. В них возникла звериный инстинкт поиздеваться над пленным, прежде чем его уничтожить. То же самое у этих девиц. Животный инстинкт осквернить, изнасиловать ценности, создать страдания, причинить страдания другим, даже верующим. Поэтому я вижу, что в обществе нашем за это время сложился вот этот культ беспощадного.
Сам сложился?
Нет, под воздействием вот этой победившей культуры, культуры миллиардеров, культуры гедонизма, культуры, направленной на утоление низменного в ущерб возвышенному. Ведь самое низменное в человеке – это убиение ближнего, причинение насилия ближнему или убийство его. И дошли до этого. Чего стоит, например, выставки, я помню, которые прокатились по всей Европе и пришли к нам, экспозиции были. Этот Хагерт или Хагер, немец, который делал статуи и муляжи из реальных трупов. Он их высушивал, он их экспонировал, он создавал...
Да, были такие скандальные выставки.
Почему скандаль? Это норма.
Там вызывали скандалы определенные.
Нет, потому что там пройдено все.
Подождите, но только в Европе полиция никого не насилует бутылками.
Нет, в Европе она не насилует бутылки, потому что она Европа стирает с лица земли целое государство, как это было в Ливии. А что касается тайн этих американцев, которые мочатся на убитых талибов или пытают арабов в Абу-Грейб, сжигая на глазах у верующих Коран и доводя их до безумия.
Вы же не хотите сказать, что это в массовом порядке происходит? Простите, дураки-то есть везде.
Это в единичном порядке. Всего несколько тысяч американцев замешаны в эти пытки, в эти избиения. Это крохи, Саня.
Просто вы сказали о том, что в вашем кругу в советское время не было таких людей, были исключительно люди, так сказать, высоких. Но я надеюсь, что и сейчас в вашем кругу, в том, в котором вы вращаетесь, тоже нет таких людей.
Я сейчас вращаюсь в самых разных кругах, в том числе я вынужден вращаться в тех кругах, которые меня ненавидят, и я их тоже ненавижу. И я знаю, что эти круги беспощадны. Они беспощаднее, чем этих милиционеров в Казанской.
Вопрос только, зачем вы тогда с ними общаетесь?
По неволе, я же проповедник. Я вращаюсь в этих кругах. И я писатель, не журналист.
Вы изучаете просто фактуру.
Конечно, я вынужден вращаться во всех кругах. Поэтому ужасно убить человека. Ужасно изнасиловать его плоть. А еще страшнее изнасиловать дух человека. Создать в течение 20 лет непрерывную моральную пытку людям, исповедующим фундаментальные национальные или религиозные
ценности. Но кто-то же должен это остановить. Кто-то должен сказать нет. Например, отправить в отставку министра внутренних дел.
Ура!
Сказать, что вот человек
конечно.
За это отвечал,
да,
и он слетит со своего поста,
конечно,
если будет
конечно.
Так. Если его подчиненные будут действовать так.
Да, но одновременно надо отправить в отставку целый комплекс людей, отвечающих за культуру, за информационную среду, за воздух, которым дышат дети, отменить эти чудовищные НТВ-фильмы, которые проповедуют порнуху и совокупление непрерывно. Сейчас выходят эти фильмы. Это фильмы чудовищного декаданса. Это фильмы, которые приводят к абсолютному размыванию моральных ценностей.
Что за программу вы смотрите, Александр Андреевич?
Я смотрю программу «Спокойной ночи, малыши».
И там вот это все показывают?
И там вот это показывает все. Это программа «Спокойной ночи, малыши».
Смотрите, вот Анатолий Кучерин, например, делает совершенно конкретное предложение в связи со всем этим. Он тут, например, предлагает переставить видеокамеры с избирательных участков на полицейские участки. А что может быть действительно, если оборудовать вот этими камерами все полицейские участки?
Может сделать, знаете что? Вот все гастроскопы, которые находятся в больницах, с этими маленькими телевизионными камерами на конце, вставить, в прямую кишку всем нашим гражданам, чтобы как только их насиловали с помощью бутылок, сразу шли сигналы в Кремль.
Интересное предложение.
Вот я поговорю с Кучериной. Надо развить это. Поэтому, повторяю, все, что произошло в Казани, чудовищно, но все, что происходит со сквернением святынь национальных, с разрушением национальных кодов, а, кстати, именно это произошло в храме Христа Спасителя, это еще страшнее.
У вас тут спрашивают, я просто немножко в сторону уйду, что происходит с антиоранжевым комитетом? Вопрос от нашего слушателя. Он продолжает действовать?
Нет, антиоранжевый комитет не продолжает действовать.
Что оранжевый... такое? Больше нет оранжевой угрозы?
Оранжевая революция захлебнулась, она уничтожена. Оранжевый шарик сдулся и с огромных там 100-тысячных митингов на Болотную, от него остались просто дутыши и на
Арбате. Что вы говорите? То есть больше антиоранжевых,
пока нет,
сказать,
пока антиоранжевая...
комитетов не будет?
Антиоранжевая революция захлебнулась благодаря ряду технологий, в том числе и антиоранжевой технологии.
Угу. Вот тоже спрашивают вас в связи с этим, почему Кургинян сразу после переизбрания Путина отказался продолжать участвовать в историческом процессе?
Ну вот это надо спросить Сергея Ивановича. Мне кажется, что он не отказался, просто он, видимо, сейчас занят чисто политическим конструированием, мне так кажется, и он занимается созданием очень интересной...
Тут просто предполагают, что, может быть, это был чисто такой предвыборный ход, вот выпустить такого человека на арену, а потом это уже не имеет смысла.
Этот человек на арену был выпущен не перед выборами, он, по-моему, 2 года блистательно работал, сначала на 5-м канале, возился в канал, потом, поскольку рейтинг его личный канал был очень высок, он перешел на 2-й канал, а в результате своей сверхпопулярности к нему потянулись люди, и он решил, что он будет создавать организацию.
Но я все-таки возвращаюсь вот к этому вопросу с оранжевой угрозой и антиоранжевым комитетом. Вы уверены в том, что вот все так и закончилось? Вот смотрите, Сергей Удальцов, например, предлагает 5 мая провести в Москве народный марш миллионов, вывести миллионы людей. Ну, это перед инаугурацией, как известно, да, то есть за 2 дня провести такой марш, он уверен, что удастся вывести на улицы миллионы людей, в том числе по России.
Я почтение, мой респект Удальцову, да, это сильный человек, но ничего не получится. Вот этот ком негодования, который возник сразу после парламентских выборов, вот этот такой компаунд, где было очень много составляющих, он распался, потому что там несовместимы дамы в норковых шубках, которые выходят и говорят, что мы начинаем революцию норковых шубок. Ксения Анатольевна, несовместимо с Удальцовым, с красным радикалом, революционером. Они взаимоисключающие. Либеральные интеллигенты, которые танцевали свой либеральный танец, танго, призывая к либеральным преобразованиям, которые называют себя антифашистами, антифа. Они националистов, которые пришли на этот митинг, называют нацики. И поэтому националисты ушли с митинга на Арбате. Они несовместимы. И поэтому вот это все ком распался, его больше не собрать. И дисперсия началась. Тем более, что власть достаточно остроумно запустила так называемую политическую реформу. И весь этот слой такой взбудораженный, рефлексирующий, он сейчас будет занят созданием партии. И мы сейчас будем наблюдать, как вот будет много-много-много-много маленьких крохотных муравейников вместо одного большого. Так что власть перехитрила оппозицию.
А протестов не будет, Александр?
Нет, протесты будут, но они должны будут уже быть не оранжевые. Если действительно налоги будут расти, если действительно тарифы будут скачкообразно нарастать...
Цены на нефть
будут падать, если они будут падать, цены на нефть. Если бюджет окончательно опустеет, он сейчас пуст. Если волна кризиса накроет Россию, то на улицу выйдет Уралвагонзавод.
Александр Проханов, журналист, был сегодня гостем программы «Особое мнение». Я Марина Королёва. Всем счастливо.